Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях экономист, публицист, бывший заместитель председателя Счетной палаты России Юрий Болдырев. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Мы сегодня обсудим последние политические события в стране, события, имеющие отношение к экономике, будущим выборам в парламент, а также к президентским выборам. А нашим радиослушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Юрий, я хотел бы начать вот с чего. Я на нашем сайте на тему нашей передачи озаглавил так: возможно ли модернизация России, кто мешает модернизации России, россияне. И как раз этот вопрос вызван недавним заявлением председателя правления Института современного развития ИНСОР, знаменитый институт, Игоря Юргенса. И вот, в частности, что он сказал на одной из прошедших недавно конференций, я процитирую его: согласно данным опросов социологов, которым я доверяю, реальных социологов, а не паркетных, русские считают, что мы страна с богатыми природными ресурсами, и это уже дает нам позицию на международной арене, титул энергетической сверхдержавы. И до свидания. Мы богатые, великие, больше нам ничего не нужно. Разговоры о наукоемком производстве, технологиях и так далее в широких народных массах не встречают понимания, поэтому зажечь народ трудно. На Западе люди переселились из деревни в город уже давно, поэтому у них в сознании закрепилась индивидуальность. Нужно пробиваться, надеяться на себя, развиваться, расти. Русские же очень архаичны. В российском менталитете общность выше, чем личность, поэтому государство все, а мои усилия ничего. Пускай кто-то что-то делает, борется, а у меня своих проблем хватает. Какая модернизация? Только к 2025 году русский народ станет совместим со среднеевропейским, заключает политолог. Вот как вы воспринимаете подобного рода заявления? Все-таки человек, его вообще, Игоря Юргенса, называют идеологом всех реформ, проводимых сейчас президентом Дмитрием Медведевым.
Честно говоря, если бы это был просто политолог, то и обсуждать было бы нечего, смяли, выкинули в корзину.
Назвали бы паркетным, непаркетным, да, ну, и так далее.
Понимаете, ну 20 лет назад... на эту тему что-то, или 25 лет назад на эту тему что-то говорилось, и вроде это могло быть, ну, сколько-нибудь оригинальным или заставляющим задуматься, да? Сейчас же, прошу прощения, это представляет собой смесь верных и принципиально неверных, извините, банальностей. А обсуждать это стоит, потому что действительно это глава института, на который вроде как идеологически и политически опирается президент нашей страны. Значит, что мне кажется верно? Разумеется, кто еще может мешать модернизации, кроме как мы с вами? Вот если говорится о том, что, например, наш народ за законность, а законности нет, это значит, наш народ не сильно за законность. Если говорится о том, что наш народ за модернизацию, а модернизации нет, значит, наш народ не сильно за модернизацию, потому что хотеть – это не значит лежать на диване. Хотеть – это деятельно хотеть, да? Но это единственная правда. Все остальное рискну не согласиться в данном случае и с придворным политологом, и, к сожалению, с своим президентом. Да? Когда наш президент совсем недавно на мировом политическом форуме в Ярославле говорил о 5 стандартах демократии.
Мы уже даже в своих публикациях об этом, да, рассуждали.
У него же последний раз и касался того, что вот главное – это никакого патернализма, а прежде всего личная свобода. А здесь вот Юрген говорит: общинность вот как нехорошо. Да? Так вот, я хотел бы подчеркнуть, что вот это есть самое глубокое заблуждение. Общество, в котором каждый наедине с личной свободой, это общество атомизированное и легко манипулируемое. Его можно модернизировать сверху как хочешь, а можно уничтожить и растоптать как хочешь. Повезло с модернизатором – модернизируют. Не повезло с модернизатором – растопчут в пыль, в распыл пустят. Да? Значит, хорошо ли если мы атомизированные и наедине с личной свободой каждой, с моей точки зрения, не слишком хорошо. Это значит, мы в чьих-то руках. Юрген сетует на то, что общинности слишком мало, а я-то сетую на то, что общинности слишком много. Фу, наоборот, прошу прощения, Юрген сетует на то, что общинность нам мешает, ее слишком много, а я-то сетую на то, что ее слишком мало, слишком руку товарища, ответственность за товарища, ответственность за соседа, совместную ответственность за что-то общее. Это как раз то, что отличает нас от Европы, в этом проблема. У нас постоянно подменяются понятия. Вот тут недавно, буквально день или два назад, я смотрел передачу по Пятому каналу, где спорили Млечин и забыл, прошу прощения, известный наш политолог, армянская фамилия,
Аргинян.
Кургинян, прошу прощения, всегда его помнил, сейчас Кургинян, забыл. Да. Прошу прощения, предуважаем Кургинянам, да? И там, понимаете, вот подмена понятий. Говорилось о том, вот вроде как либеральный путь нам мешает. Вот смотрите, как в Индии хорошо. Другой говорит, так в Индии как раз все либерально. Понимаете, многозначными терминами нельзя так вольно оперировать. Что либерально? Вот Индия. Я не был в Индии, но, насколько мне известно, внутренние возможности для ведения бизнеса там не идеально либеральные. Не идеально либеральные, но более-менее либеральные по сравнению с окружающим Индию ближайшим миром. Да? Но при этом все, что касается другого, другой составляющей термина либеральной экономической системы, защиты внутреннего рынка, Индия жесточайше защищает свой внутренний рынок, и даже в ИТО вступила, и плюс реальная практика такова, что не подчиняется мировым и международным требованиям в части авторского права полностью. Оговорила для себя возможность выпускать жизненно важные лекарства, и четкая позиция – жизни наших граждан для нас важнее всего. Хотите, чтобы мы платили вам за патенты? Пусть это... Права на выпуск лекарств жизненно важных будут достаточно дешевыми, подъемными для нас. Иначе жизнь наших граждан для нас важнее. Еще раз, либерализм две составляющие. Одна составляющая не мафиозная система, а либеральная система доступа к ресурсам страны для своих граждан, доступа к ведению бизнеса, доступа к судебным органам и так далее. Другая составляющая – открытый или закрытый внутренний рынок, защищенный или незащищенный. У нас по сравнению с Индией все наоборот. У нас абсолютно мафиоизирован внутренний рынок с точки зрения того, чтобы вы захотели, вот сейчас, Виктор, завести какой-нибудь бизнес, да? Вот захотите вы предложить лучшие условия асфальтировать дороги в Питере или в Москве.
Не захочу, сразу скажу вам, не захочу, да.
В этом смысле у нас абсолютно нелиберальная, абсолютно мафиоизированная экономика. В то же время даже Путин признавал, еще не вступив в ИТО, мы добровольно, с моей точки зрения, не добровольно, а по вине власти... по близорукости власти, по безответственности власти, распространили на себя, приняли на себя в одностороннем порядке обязательств в соответствии с правилами ВТО и открыли свой внутренний рынок, перестали его защищать в тех сферах, где уж до вступления в ВТО уж точно мы должны защищать его жесточайше. Вот я на этом примере показываю, что мы оперируем многозначными терминами и сами не понимаем зачастую, о чем говорим. Возвращаясь к выступлению Юргенса, конечно, модернизации сегодня мешаем мы. Мы, состояние нашего общества. Да, такое общество, как мы сегодня, когда у нас в одну социальная база одной партии менеджеры по продажам, социальная база другой партии опять менеджеры по продажам. И ничего, кроме менеджеров по продажам, вообще нет. Да еще продажи такие, что половина людей по продажам трудится в сферах, где вот хорошо бы что-нибудь подправить, подхимичить и как-то сжульничать. Да, сформировалась такая экономическая система и такое общество, которое, в общем-то, само сопротивляется модернизации. Это правда, но проблема не в общинности, а совсем в другом.
Хорошо, спасибо, и мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможен ли компромисс между федеральной властью и командой московского мэра? Об этом говорим с депутатами Московской городской думы Иваном Новицким, «Единая Россия», и Андреем Клычковым, КПРФ.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, Уфеев и имя гостей. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях экономист, публицист, бывший заместитель председателя Счетной палаты России Юрий Болдырев. Юрий, скажите, если говорить о политической ситуации сейчас в стране, вы все-таки петербуржец, да, который живет в Москве, ну, большая часть времени, конечно, и, соответственно, видит все, что происходит сейчас с мэром Москвы Юрием Лужковым. И вы очень откликаетесь, я видел ваши публикации, очень многие публикации на эту тему. Интересно бы вот рассмотреть вот с вашей позиции, как человека, который вышел из Петербурга, да, вот именно в, как и Владимир Путин, как и все остальные, как Сергей Степашин, ну, перечислять здесь можно даже, не хватит времени нашей передачи. Что бы вы вообще могли сказать об этой ситуации? Насколько, по вашему мнению, эта ситуация вообще вот имеет какое-то политическое продолжение?
Должен честно признать, что нет на мне никакого особого клейма или штамба «петербуржец», ни положительного, ни отрицательного, который позволяло бы мне иметь какой-то особый взгляд.
Это вы, простите, вы сразу как бы отрекаетесь от питерской команды, московской нынешней?
Нет, я просто хочу сказать, что мой взгляд в этом смысле никак не окрашен тем, что я именно петербуржец, а не ярославец или не пермяк. То есть я в этом смысле, я не нахожусь внутри кулуаров кремлевской или белодомовской или лужковской, московской власти, и поэтому мой взгляд все равно, конечно, внешний. Вот. Я чуть больше знаю по предыстории, там могу напомнить какие-то нюансы, то есть Лужков ведь всегда был опорой власти, мощной опорой, и Лужков не сам по себе, а некий хозяйственный, финансово-хозяйственный клан, который он собой представляет, да. К этому финансово-хозяйственному клану всегда было огромное количество претензий у тех, кто пытался исходить из того, что хозяйствовать нужно рачительно, рационально, экономично, ну, хотя бы не воровски, да.
Не явно воровский, по крайней мере.
Ну, хотя бы, чтобы не было какого-то явного масштабного завышения цен на то, что можно купить несколько раз дешевле и так далее, да? Или кто считает, что экономика должна быть либеральной не в смысле сдаться Западу или сдаться Китаю, что равно для нас плохо, да? Вот, а либеральной в смысле равных возможностей, конкуренции для тех, кто хочет вести свой бизнес, да? Ну, все такие шутки насчет того, что если бы жена Лужкова не была его женой, то она была бы еще богаче. Ну, о чем тут говорить, анекдот, да? Но это же не сегодня все открылось. В 92-м году летом я 3 раза вносил представление президенту Ельцину, я тогда был начальник контрольного управления президента, письменное представление, зная о том, каковы позиции Лужкова, я письменно направлял представление по инстанциям и шел с копией на личный доклад. Чтобы уже вот все номера прошли.
У вас уже были данные, да? А что там было?
Была такое? Ведь проверка, которая была приостановлена письменным решением президента Ельцина летом 92-го года. Потому что, когда это устно потребовало первый помощник Илюшин из самолета, я ему сказал, что на устное подобное, значит, требование я отреагировать адекватно тому, как они хотели бы, не могу. Пусть будет письменное поручение. И Ельцин вынужден был подписать письменное поручение о приостановлении. И я вынужден был издать письменное распоряжение о приостановлении проверки. Видимо, Лужков нажал на Ельцина и потребовал, что это безобразие прекратить. Прекратить проверку. Меня проверять не надо. Да? Вот. И я 3 раза вносил это представление, но Ельцин говорил четко: Лужков наш человек, мы на него опираемся.
А что там вызвало у вас такое? Можете немножко...
Да ничего, понимаете, я не хочу подливать керосин в пожар, какой понятно, Лужков да. Негодяй. Я хочу сказать, какой он был опорой власти всегда. Вот, Ельцин говорил четко: мы на него опираемся, и на все мои письменные, в том числе, аргументы, что надо получить информацию, а потом принимать политическое решение, Ельцин, видимо, исходил из того, что получать информацию не надо. Когда мы ее получим, вроде как вот она имеет свойство утекать куда-то или еще что-то, она имеет свойство требовать принятия решения, а я решение принимать не хочу. Вот. И добиться продолжения проверки тогда, в 92-м году, оказалось невозможно. Да? Вот. Еще раз, это не говорит никак плохо о Лужкове. Это говорит о том, какие у него были позиции в рамках нынешней мафиозно-феодальной системы. Да? И дальше я напомню 99-й год, когда Лужков и Примаков попытались играть самостоятельную игру, альтернативную Ельцину, ведь их не выкинули. После того, как их сломали и размазали с помощью Доренко, всех этих инструментов и так далее, помните, с помощью министра культуры, который тогда был, в будущем министр культуры, а тогда был этим самым руководителем российского телевидения, да, с похабщиной, порнографией, там, против Скуратова и так далее, когда вот весь, всю эту группировку сломали, их ведь никак не наказали, их снова приголубили, потому что они все равно нужны. И тот же Лужков остался, партии объединились, две сильных партии в России быть не может, партия должна быть одна, единая, назвали «Единая Россия», просто напоминаю предысторию, она стоит это помнить. Вот, что случилось теперь? Ведь вопрос-то главный в чем? Почему до того вот так, а теперь иначе?
У вас есть ответ?
У меня ответа нет, у меня есть только версия. Версия заключается в том, что в последнее время я наблюдаю, я даже вот одну из своих статей назвал «Наезды, подставы и прочие там, инновации». Да? Но вот если обобщить несколько подряд инициатив президента Медведева, ну, там вот эти энергосберегающие лампочки, да, идейные, технологически устаревшие, вредные, опасные при утилизации и так далее, да, вредные для здоровья, вместо проверенных лампочек накаливания, дешевых и надежных, да, сдвиг часовых поясов, да, вот, замена милиции на полицию, да, целый ряд, не буду все перечислять, у меня такое ощущение, что кто-то интенсивно работает просто на подставы. Вот просто на подставы. Кто может интенсивно работать на подставы?
Подставы Медведева, конкретно.
На подставы Медведева, да. А он, судя по всему, человек недостаточно критически мыслящий, раз вот это все вот нам выдает, да, как серьезное, да. Последнее, это вот 5 стандартов демократии, очень все смеялись, да. Понимаете, дело не в том даже, что кто-то работает, а работает кто-то совсем близко, внутри. Кто-то из ближайших советников, из ближайших помощников. Какая сила может работать? Та сила, которая может предполагать, что он может захотеть засидеться в этом кресле. Ну, вот логика, да? И вот в рамках этой логики, мне кажется, уместно рассматривать вопрос с Лужковым. Значит, еще где-то год назад мне рассказывали люди, что две части нашего тандема стали приглашать одних и тех же людей на одно и то же время. Ну, понятно, что это такое, да? Вот, то есть я вполне допускаю, что кто-то заручился поддержкой, а кто-то другой узнал и решил уничтожить, да?
Они здорово развлекаются, члены этого
тандема. Они здорово развлекаются, никаких выборов там в 2012 году не будет, все выборы сейчас, вот они, кулуарная борьба вся, похоже, идет сейчас, все решения принимаются сейчас. А какими методами, какой грязью из-под тишка друг друга поливают, мы это видим. Да? Вот. Но я рассматриваю дело Лужкова именно с этой точки зрения. Я не знаю, значит, сразу подчеркиваю, это моя версия. Но ничто другое в мире не изменилось радикально. Ни солнце не стало там сдвигаться куда-то в сторону, ни луна не перестала вращаться вокруг Земли.
Законы бюрократии, да, остались, да, те же,
всё,
в принципе, и власти. Да.
Значит, конечно, есть версия, что кто-то вдруг ни с того ни с сего захотел отобрать у Лужкова и его клана, просто вот так взять и отобрать бизнес. Да? Но мне кажется, эта версия слабовата, потому что с чего вдруг за два года до выборов, когда вроде самая главная проблема договориться в тандеме, ну, объективно, да, независимо ни от чего, просто объективная ситуация такова, что для них во власть самое главное решить все проблемы тандема, да, и в это время вдруг они начинают бороться с Лужковым. Значит, я могу это объяснить только тем, что он каким-то образом перед какой-то частью тандема подставился, а может быть, третья версия, может быть, вообще в этот период решил пытаться сыграть свою игру, обе части тандема узнали, решили его сокрушить, чтобы он им не мешал, а мы вот и без него разберемся. Но ничего третьего не дано. Значит, все, в чем его обвиняют, это все то, что было известно и до того задолго. И как синхронно выстрелили контролируемые государством и государственными корпорациями СМИ, это говорит о том, что, в общем, если бы хотели что-то знать, в чем-то разбираться, содействовать благу граждан, все это могли делать и 10 лет назад, и 5 лет назад, и так далее. То есть сейчас это сугубо внутренняя интрига, связанная с тем, что он провинился перед какой-то частью тандема или перед обеими вместе.
Да, вот интересно, оппозиция Счетной палаты. Вы знаете, вот после отставки главы Башкирии Муртазы Рахимова Счетная палата стала проверять его финансово-экономическую деятельность. Да, Сергей Степашин на последнем совещании в Уфе заявил, я даже процитирую: «Увы, Башкирия реально потеряла свою собственность. И вы знаете, кто, как и за сколько продавал. Счетная палата будет проводить диагностирование того, кто что за сколько купил и куда увел собственность». Конец цитаты. Поэтому он заявил, что никаких особенных процессов не будет, так сказать, собственно, глобальных. Там явно накажут какого-нибудь стрелочника, там, если захотят наказать. Но на нары там крупные люди не пойдут. Возможно, такая же ситуация в Москве.
Вы знаете, я хотел прокомментировать первую часть. Это очень любопытно. Вот в тот период, когда я еще работал на госслужбе, до 2001 года, парадокс заключается в том, что и татарская, и башкирская, изначально кланово, ну, восточная система управления, оказались на том этапе более национально ориентированными, чем по всей остальной России. И именно Татарстан и Башкирия сумели сохранить в своей государственной собственности или в государстве совместно с Российской Федерацией и так далее все ключевые месторождения ключевых полезных ископаемых. И Татарстан и Башкирия были единственные две республики, их руководители, которые активно, всерьез боролись против сдачи всех наших природных ресурсов оптом на соглашение хранения продукции иностранным там, инвесторам, условно скажем, и так далее. То есть передачи под контроль зарубежья и так далее. И на момент, когда я уходил в 2001 году, не было такой ситуации, что из Татарстана и из Башкирии вся собственность выведена куда-то налево. Да, было такое, что реальными распорядителями собственности, управляющими, является там где-то сын президента, где-то еще как-то, то есть клановый механизм управления, но оставалось в собственности. Вот что случилось за последние 10 лет, и почему вдруг случилось, что именно в период диктатуры закона, а затем борьбы с правовым нигилизмом, и само ли по себе, либо с подачи потворствования, потакания, либо провоцирования федерального центра, я подчеркиваю, произошел почему-то, произошло утекание государственной собственности куда-то налево, вот это большой вопрос. Но представить себе, что Рахимов или Шаймиев, про которого, я не знаю, какова там ситуация, вот, но можно допустить, что за эти 10 лет что-то аналогичное могло произойти, что они сами что-то подобное делали, скрывая это от федерального центра, вопреки воле федерального центра, да, это представить себе невозможно. Скорее всего, либо при потакании, либо при явном потворстве не провоцируем, никак иначе. Вот с этим и надо разбираться.
Спасибо, Юрий. А я напомню нашим слушателям, в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Насколько эффективны санкции против Ирана? Будет ли продлен мораторий на строительство поселений в Израиле? Удастся ли остановить вырубку леса в Хибинах? Имамы как судьи и наставники в семье. Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в субботу в час ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии публицист, экономист, бывший заместитель председателя Счетной палаты России Юрий Болдырев. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В горных районах Чечни идет крупная операция против боевиков, которую руководит лично глава республики Рамзан Кадыров, сообщает пресс-служба правительства Чечни. Сообщается, что в операции участвуют батальоны внутренних войск «Юг» и «Север» и сотрудники милиции. До 22 ноября продлен срок расследования обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в ноябре прошлого года. В Москве на 73-м году жизни скончался один из идеологов августовского путча 91-го года Геннадий Янаев. Бывший член Политбюро, секретарь ЦК КПСС и вице-президент СССР, во время путча Янаев был назначен исполняющим обязанности президента Советского Союза. Центр избирком Белоруссии в пятницу, последний день приема документов, принял заявление на регистрацию инициативной группы по выдвижению в президенты действующего главы государства Александра Лукашенко. Новым главой политсовета партии «Наша Украина» на съезде в Киеве избран бывший глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. Госдума России в третьем окончательном чтении приняла законопроект, ужесточающий ответственность за махинации с открепительными удостоверениями на выборах. Делегации Соединенных Штатов, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Коста-Рики покинули зал заседаний Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в знак протеста против заявлений президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. В Афганистане освобожден второй журналист, арестованный на этой неделе силами международной коалиции по подозрению в пропаганде в пользу движения «Талибан». Президент России Дмитрий Медведев призвал бизнес подключиться к оказанию помощи пенсионерам.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей», у микрофона Виктор Рязунков. Сегодня у нас в петербургской студии экономист, публицист, бывший заместитель председателя Счетной палаты России Юрий Болдырев. Мы сегодня обсуждаем последние политические события в стране, события, имеющие отношение к экономике, будущим выборам в парламент, а также к президентским выборам. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону прыжковой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Юрий, все-таки я повторю свой вопрос. Возможно ли такие же действия Счетной палаты в случае, как все ожидают сегодня, очень много в средствах массовой информации пишут о том, что с понедельника уже станет ясно, ясен вопрос, ответ на вопрос, уйдет ли Юрий Лужков в отставку или нет. Возможно ли такое же действие Счетной палаты, как в Башкирии, да, в Москве?
К сожалению, это зависит от того, насколько он успел насадить ту или иную часть тандема или обеим вместе, и сумел ли за неделю и вот предшествующий месяц замолить грехи. Потому что, к сожалению, наша Счетная палата Российской Федерации работает по поручениям, а не самостоятельно, не по решениям там парламента, меньшинства и так далее, как это изначально закладывалось. Поэтому дадут команду, будут отрабатывать. При этом хотел бы подчеркнуть, что в Москве есть своя контрольно-счетная палата, как и в Питере своя контрольно-счетная палата.
Все, они все карманные, по-моему, все-таки.
Так, а прокуратура на что? У нас же ведь, вот еще раз, когда у нас вдруг выясняют, что кто-то что-то, причем так сильно, ну, послушайте, у нас совершенно централизованная система прокуратуры, единая централизованная. У нас совершенно централизованная судебная система. Уж про ФСБ и все прочее, таможню я вообще не говорю, да? Надо твердо, трезво понимать, что если где-то на местах, скажем мягко, не дорабатывают или не доворовывают, то делают исключительно с согласия федерального центра. И если что-то происходит, кого-то вдруг прижимают к ногтю, то вовсе не потому, что он оказывается, мы думали, он добросовестный и честный, а он, оказывается, вот 15 копеек украл. Нет такого, совсем иначе устроена наша система. Поэтому будет команда, будут проверять. Не будет команды, не будут проверять.
Лора из Москвы пишет вам: уважаемый господин Болдырев, мы помним и ценим вашу работу в партии «Яблоко». Не можете ли вы сказать в свете последних событий, то есть снятия Лужкова, кого бы вы могли рекомендовать на его место? Завтра в Москве проходит большой митинг. Хорошо бы, чтобы была какая-то кандидатура от оппозиции. Конец цитаты.
К сожалению, у нас нет организованной, внятно создающей свои интересы национально ориентированной оппозиции. У нас нет оппозиции, ориентированной на модернизацию, как на введение элементарного порядка в стране. Нет такой оппозиции. Если такая оппозиция формируется и собирается на митинги для любого нормального, честного человека, того же бывшего губернатора Амурской области, который был потом недолго прицелил госского имущества и выгнал там из госского имущества чубайсовских сотрудников ЦРУ, да? Все известно, да? Вот. Того же, я не знаю, того же Сергея Глазева. То есть нормальные люди есть. Другое дело, что вписаться в эту вертикаль им будет чрезвычайно сложно, надо трезво понимать. Значит, одно дело, если регион имеет возможность жить за счет собственных доходов И другое дело, если федеральная власть имеет право его мурыжить и возможность хоть так, хоть этак перевести штаб-квартиры ключевых корпораций куда-нибудь в деревне Ярославской, или Тамбовской, или Омской области, и так далее, и так далее. То есть, конечно, будет тяжело, но мы же говорим умозрительно. Умозрительно нормальные люди есть. А с точки зрения реальности, конечно, совершенно нереально, никаких выборов губернаторов нет, сугубое назначение. Назначение будет осуществлено открытым текстом. Придворные политологи говорят, что самое главное – обеспечить решение вопроса вот, при назначении преемника выборов 2012 года. То есть преемник обеспечивает для того, чтобы повернуть так называемый административный ресурс таким образом, чтобы наши с вами голоса, как бы мы с вами ни голосовали, в конечном счете привели того, кого надо.
Елизавета Васильевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Юрий Юрьевич, я очень давно являюсь вашей поклонницей. Я считаю вас одним из, может быть, немногим, а может быть и единственным человеком, который, по моему мнению, достоин, в общем-то, стать президентом нашей страны. Вы современные, вы эрудированные, вы совершенно трезво оцениваете положение вещей в нашей стране. Скажите, пожалуйста, вот в связи с тем, что сейчас создается коалиция, а вполне возможно партия людей с демократическими взглядами, ну, вы знаете, наверное, Немцов, Милов, Яшин. Скажите, пожалуйста, как вы считаете это, своевременным, преждевременным или уже опоздавшим событием?
Спасибо. Значит, там, если не ошибаюсь, среди них есть и Касьянов. Касьянова я хорошо знаю как бывшего премьер-министра, извините, от семьи, а до того замминистра финансов, ответственного за госдолг. А госдолг мы, счетную палату, когда я там работал, проверяли. Я хорошо знаю, какой, извините, бардак там был целенаправленно организован. Вплоть до того, что Российская Федерация, правительство Российской Федерации, это год 97-99, не вело вообще самостоятельно учета своего внешнего долга, долга России. А эту функцию передала зарубежной коммерческой компании для того, чтобы ни счетная палата, ни парламент, никто бы то ни было еще не мог посмотреть документы, понять, а откуда же эти долги взялись, а как же ведется их обслуживание и так далее, и так далее. Но как можно такого человека всерьез рассматривать как оппозиционера с точки зрения наведения в стране какого-нибудь элементарного, ну, честного порядка в наших с вами интересах? И как можно вообще говорить что-то о людях, которые берутся объединяться с таким, уж его-то они все знают как облупленного. Если они берутся с ним объединяться, ну, о чем тут говорить? Какая-то оппозиция.
Ну, политика, это дело невозможное. Это может, он изменил свои позиции, политические взгляды.
Да, за одного битого двух небитых дают. Да, тогда давайте самых проворовавших выдвигать вперед, ура. Ну, понимаете, ну, не о чем говорить. Это борьба между кланами, и не более того. Значит, одни кланы с одними лозунгами, другие кланы с другими лозунгами. Никакого отношения к оппозиции, как к наведению в стране. Понимаете, в чем дело? Вот на самом деле, в огромном количестве государств политическая деятельность реально из того и состоит, что разные кланы сражаются за то, чтобы схватить и, извините, раздербанить, да? Но при этом прикрываются самыми разными лозунгами: левыми, правыми, там, либеральными, националистическими. Да, к сожалению, в реальной жизни оно так, да? Но мы здесь для того и находимся, чтобы по возможности люди понимали, где правда, где ложь, где имеет смысл участвовать в спектакле, а где, может быть, не имеет смысла. А может быть, завтра откроется какое-то пространство возможностей, чтобы появилась сила, которая всерьез предлагает альтернативу. Вот сейчас, к сожалению, социальной силы нет. Я вот сегодня уже сказал, проблема заключается в том, что если для всех политических партий социальной базой являются одни и те же менеджеры по продажам, вот очень тяжелое у нас дело. Социальной базы, востребующей иной порядок, иной, такой, как в Германии, такой, как в США, такой, как в Китае, разные порядки, такой, как в Норвегии, Швеции, социальной базы нет, требующей, настоятельно требующей этого порядка.
У нас много звонков из Петербурга. Фёдор из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте, уважаемый Виктор. Вот господину Болдеру мне хотелось бы вопрос задать. Дело в том, что очень странно несколько происходит разговор. Ну, если вот будет коррупция национально ориентированная, как вы имели в виду, национальные республики и другие, так это замечательно. Главное, чтобы не было, так сказать, иностранного капитала. То есть это получается какая-то замкнутая, коррумпированная такая авторитарная система, изолированная, так сказать, от мира. Вот, честно говоря, я не очень бы хотел жить в такой стране, это первое. А второе, я так, честно говоря, и не понял, кого вы поддерживаете, так сказать, сейчас в этой сложной борьбе? Выступаете вы за отставку Ушкова, не выступаете? Каково ваше отношение к движению, которое сейчас формируется? Три партии парламентского меньшинства и ряд других группировок, о чем говорит Геннадий Гудков. Вот совершенно тут нет ясности в этом вопросе. Очень хотелось бы, чтобы вы все-таки четко обозначили свою позицию по отношению. А что касается Касьянова, ну, вы знаете, я не поклонник Касьянова, но уж лучше, знаете, Касьянов, чем Вова, 98%.
Спасибо.
Хорошо, что это сказали.
Да, спасибо вам за вопрос, но было бы странно, если бы получили четкие ответы на вопросы, которые мне пока никто не задавал. Да? То есть выступаю за отставку Лужкова, но меня об этом никто не спрашивает.
Ну хорошо, справедливая Россия. Да, совершенно... Сейчас создает движение «Вперед, Россия», да, про Медведевское. Вы готовы в нем принять участие, к примеру?
Нет, разумеется, ни в каком промедведевском движении я принять участие не готов. Я совершенно не знаю самостоятельного политика Медведева, я совершенно не разделяю его инициатив, которые мне кажутся абсурдными. Вот. И если выбор у нас между Медведевым и Путиным, ну, я не знаю, что между ними выбрать. Мне кажется, одно и то же немножко, но отличающееся совсем мало.
А Лимонов создает с Тюлькиным и с Удальцовым, допустим, Ротфронт. Вы можете себя считать возможным?
Давайте скажем так. Вот смотрите, я рискую сейчас наобижать много людей, да? Вы меня спросите, а Иванов, а Петров, а Сидоров? Я буду говорить, не наш человек, редиска там, да-да. Нет, зачем? Я не делал заявление о том, что я выступаю в поддержку какой-то политической силы, которая сейчас остается или формируется. Это я четко отвечаю на вопрос нашего радиослушателя. Я не делал заявлений о поддержке кого бы то ни было. К сожалению, поддержать пока некого. Ну, некого. Я являюсь членом экспертного совета фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Значит, там периодически собираются, что-то обсуждают периодически. Вот у меня просьба, буквально 5 дней назад я делал очередное заключение на очередной законопроект. Значит, свой вклад какой-то в чем могу, я вношу, да? Значит, какие-то инициативы, связанные с социальной политикой, с пенсионной системой, с налогообложением и так далее, здесь мои взгляды абсолютно совпадают. Те нюансы, которые отделяют в этих вопросах «Справедливую Россию» от коммунистов, они ничтожны. И те, и другие в этих вопросах выступают за куда значительно более социально ориентированную политику. В этих вопросах мы едины. Сказать, что вот сегодня формируется какая-то политическая сила новая, или там какое-то движение, или что-то, кого я готов поддержать, к сожалению, этого нет.
Ирина из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемая ведущая. И гость Болдырев. Я очень уважала их, Болдырева. Но сейчас он меня ввел в такое заблуждение. Вы понимаете, я огромную... Он сказал такую фразу, убийственную для меня. Если выбирать между Медведевым и Путиным, я не знаю. Я считаю, Путина надо гнать шею уже давно лопатой. Он вредитель. Он разрушил всю нашу Россию. Как можно его? А Медведева, у него такие Юргенс. Как я уважаю этого великого человека. И вы знаете, как он говорил тепло о Медведеве, как он его поддерживал. При Медведеве этот совет. И он, это же мешает Путину ему работать. Я считаю, вы знаете что, вот сейчас я боюсь, как он насмеялся с Мутко, не убрав этого мошенника и бездельника, теперь он может так же поступить и с этим мафиози.
Спасибо. Ну, вы знаете, первое, вот в отношении Мутко, это, наверное, вот тот случай, где я с вами абсолютно согласен. Вот, во всем прочем, ну, простите меня, но мы же можем иметь с вами разные взгляды и представления. Вы уважаете Юргенса и Медведева. Я так вот, таких резких положительных заявлений не делаю, скажем так, мягко, да. Вот, ну, разные у нас отношения, разная информация может быть. Разная оценка тех инициатив, которые, кстати, являются самыми громкими. Я эти многие инициативы рассматриваю как просто абсурдные, да, и бессмысленные. Значит, красивые слова про модернизацию, еще раз, к сожалению, не сопровождаются ничем, что я понимаю под модернизацией. У нас нет отдельной проблемы технологического развития, а отдельной проблемы порядка. вот какого-то, ну, абсолютно выходящего за все мысленные пределы просто прямого разворовывания любых бюджетных, внебюджетных государственных ресурсов. У нас нет этих отдельных проблем, эта проблема абсолютно единая. В этой части я вижу совершенно шаги противоположны тому, что надо делать, к сожалению. Раз. Второе, вот предыдущий наш слушатель сказал о том, что вроде как я выступаю за то, что была коррупция национально ориентированная, вот, а не иностранная. Ну, я, в общем-то, ничего подобного не говорил. Я хотел сказать другое. Значит, к сожалению, хотя сегодня вообще ничего подобного не говорил, да, ну, может, в других своих публикациях, есть Китай, есть Вьетнам, есть Иран. Это страны, в которых тоже есть коррупция, к сожалению. Хотя масштаб совершенно неспособен всего того, что там с коррупцией реально борются, рассматривают ее как угрозу развитию. И там очень четко разделяют коррупцию, ну вот не удержался, 15 копеек положил в карман, с одной стороны. С другой стороны, за 15 копеек продал родину. Это разные вещи. Потому что мир устроен как конкурентный. И даже внутри корпорации, любой корпорации, одно дело, если ты не удержался и унес там картридж от, я не знаю, там, принтера домой, и другое дело, если ты сдал секреты корпорации другой корпорации. Они не ведут войну. У них нет границы, таможни и так далее, но они конкурируют, соревнуются. В этом смысле наша проблема, кроме обычной коррупции, которая есть во всех странах, еще и коррупция, выходящая далеко за рамки той границы, где проходит измена родине, сдача национальных интересов и так далее. У нас коррупция – это, кроме всего прочего, еще и масштабная, постоянная, ежеминутная сдача национальных интересов. А никто в мире вовсе не заинтересован в том, чтобы мы становились сильными, самостоятельными, самодостаточными, технологически развитыми и так далее. Не потому что другие плохие, а потому что другие с нами соревнуются и с нами конкурируют. Значит, надеюсь, я теперь понял правильно.
Игорь из города Краснодар, пожалуйста.
Добрый вечер. Уважаемый господин Болдырев, у меня к вам следующий вопрос. Вот уже давно витает такая идея сделать двухпартийную систему. И «Справедливую Россию» под это создавали. Потом об этом забыли, сейчас это вроде снова реанимируется. И вроде такие слухи ходят, что Медведев возглавит эту «Справедливую Россию» и будет двухпартийная система. Что вы об этом думаете, получится это или нет?
Первое, не знаю. Дело в том, что из того, что она даже если будет создана формально, из этого не следует, что на самом деле содержательно из этого получится. Первое. Второе. Если та или иная модель, которую мы можем сколь угодно красиво расписать сейчас, двухпартийная, трехпартийная, многопартийная, в конечном счете по механизму своей реализации станет реально конкурентной, то мы получим с вами реальный результат в плюс. Они вынуждены будут начать оглядываться на нас. Если двух, трех, сколько угодно еще партийная система окажется совершенной ширмой, за которой скрывается реальный мафиозный механизм управления, в рамках которого они могут не оглядываться на нас, потому что точно знают, какой получат результат на любых выборах, сами организуют какой результат, то как бы эта система ни организовалась, как бы она ни называлась, она не даст нам результата. Но я не открываю никаких Америк. Самыми разными способами можно создать механизмы конкуренции и ответственности. И самыми разными способами можно на фоне формально конкурентной политической среды эту конкуренцию пресечь и не допустить, и создать механизм монопольный. Значит, ну, здесь дьявол в деталях. Пока, к сожалению, нет никаких признаков того, что кто-то всерьез готов создавать или поощрять у нас конкурентные механизмы как в экономике, так и в политике. Это вещи абсолютно связаны. Если вся экономика делается через откатный механизм, и заранее принятые договоренности, а все тендеры для, или большинство тендеров для видимости, точно так же и в политике. Значит, все знают, кто реально разрешает или не разрешает крупному, там, среднему бизнесу дать деньги или не дать деньги той или иной партии. Кто реально разрешает или не разрешает вот этих политических лидеров, эти политические партии дать им режим возможностей в средствах массовой информации, или перекрыть эти возможности. А наша страна в основном пока покрывается не современными цифровыми интернетовскими сетями, а прежде всего первым, вторым, там, третьим, четвертым каналами телевидения. Что скажут, то и будет. Пока, к сожалению, устроено так. И никто от этой монополии, к сожалению, пока вроде бы как отказываться не собирается.
А вот интересно, в этой системе возможно ли то же самое в Петербурге в отношении Валентина Матвиенко, губернатора, как и в отношении Юрия Михайловича Лужкова?
Ну, прежде всего, мне кажется, абсолютно невозможно их равнять.
Почему?
По масштабу.
По масштабу, да?
Конечно, конечно, и по предыстории. Все-таки надо сказать, что Лужков пришел к власти никоим образом не благодаря этой власти, вот этим ребятам.
Выбранные, да.
И даже не благодаря Ельцину. То есть он в этой смысле, конечно, несопоставим по предыстории более независимый политик и представитель значительно более независимой силы, клана и так далее. Значит, ну, я ничего не хочу в этой связи сказать плохого, да, про Матвиенко, мы сидим в Питере, вот, не хочу вас никак подставлять, да, как Питер,
да нет, ничего
питерский
страшного.
Корпус, вот, но все-таки надо понимать, что
по
Матвиенко...
По поводу Валентины Ивановны,
да,
разные точки, ну, зрения, скажем
нет, нет
так.
Задачи там как-то вознести или оскорбить, но просто она в данном случае была поставлена. Даже в первый раз при формальных выборах, как они проходили, как результат, она была просто поставлена фактически вот группировкой Путина. Мы кто тебя породил, тот тебя и убьет, если захочет. Тут просто не о чем говорить. Значит, оступится, сделает не то, значит, уберут. Значит, будет верно служить, не совершать ошибок, останется. Ну, тут все как бы очевидно.
А, Николай из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Юрьевич, я присоединяюсь ко всем прозвучавшим комплиментам. Вы действительно пример, даже не надежда, надежды, в общем, на мой взгляд, нет, но пример того, что человек, получивший известность, может сохранять человеческий облик, за что вам большое спасибо. А вопрос мой сводится к тому, что не пора ли, наконец, назвать своим именем ту идеологию, которая открыто... морально оправдывает грабеж и разрушение страны, что современное западничество и современный либерализм, объявляющий Россию ошибкой с самого начала, может быть, вы слышали вот эту передачу с Кургиняном про Александра Невского, там такие люди выступали, что вот с самых корней зарождения России, Россия неправильная и плохая, что нанесение ей ущерба есть дело благое во благо, так сказать, мировой цивилизации, которая существует где-то вне России, и которой Россия является как бы помехой и, в принципе, забирая ресурсы. То есть, что люди, воруя, делают это уже и по идейным соображениям во все большем, и изменяя Россию. То есть, что в России нет чего-то, чему надо хранить верность.
Простите, как-то отключился эфир. Я, к сожалению, не знаю ваше имя.
Николай.
Да, Николай. Спасибо вам, Николай. Вы сказали очень важные слова, очень важные вещи, и очень важно, что это прозвучало здесь не от меня. Я абсолютно полностью в данном случае присоединяюсь к вашим некомплиментарным словам, естественно, в отношении меня, к тому, как вы описываете ситуацию. Действительно, совершали ли наши родители когда-то ошибки? Мои родители, ваши родители, все ли они делали в жизни правильно? А. Наверное, все совершали ошибки. Б. Можно на этом основании считать нашу семью, меня, моих детей, внуков ошибкой исторической? Вот если бы мои родители действовали иначе, если бы они пели не в хоре, а сольно, вот оно бы тогда совсем было иначе, и мои дети цвели бы совсем, как совсем другие цветы, да?
Ну, а кто считает Россию исторической ошибкой, я не знаю. Вы можете привести пример?
Вы знаете, дело в том, что то, о чем говорил уважаемый Николай, подспудно сквозит в словах, в действиях очень многих людей, с которыми мне пришлось общаться. И, к сожалению, мы действительно живем в мире, в котором... Вот с одной стороны, понимаете, вот мир не идеален, мир несовершенен. Очень здорово, что каждый из нас может свободно выбрать, куда поехать отдохнуть, а может и где остаться. А с другой стороны, создало предпосылки для того, чтобы огромное количество людей... У нас здесь какие-то трудности, какие-то проблемы. Ой, да проблемы давно, да ой, похоже, их нелегко решить. Да и бог с ней, вот бабки здесь делаем, а семью туда. Вот там уже цивилизовано, вот там уже хорошо. И поймите правильно, там уже смертность от насильственных преступлений в Европе на порядок меньше, чем у нас. А жизнь детей и внуков самое главное, поэтому все будущее, все мечты там, а здесь, ну, вроде как поле, на котором можно выколачивать какие-то деньги из ресурсов и так далее.
Ну, это позиция российского чиновника в среднем, скажем так.
К сожалению, это позиция не только чиновника, это позиция как вот ржавчина. Она расползается по обществу, расползается в силу вот такой как бы естественности. А что? А почему? А почему бы нет? Вот проблема заключается в том, что я не знаю, вот мы сейчас говорим, знаете, о таких очень сложных моральных категориях. Я не знаю, откуда должно быть желание не уехать туда, где лучше, а сделать у себя лучше. Вот откуда оно должно браться? Оно, наверное, иррационально. Оно может браться из религии. Чего-то недостаточно здесь. Почему-то эта религия, эта религиозность не плодит самоотверженных альтруистов в достаточном количестве. Почему-то. Да? Почему-то наша предыстория, это давайте продолжим позже, да? Вам нужно переключать что-то.
Нет,
да?
Я просто хотел предложить Петросу из Москвы буквально.
Давайте и продолжим.
Да, хорошо. Да. Пожалуйста, Петрос, задайте вопрос, вы уже давно ждете.
Да. Спасибо. Я бы хотел обратить внимание на методы выхода из безвыходного положения. То есть такая программа неизбежного благополучия для всех, когда и чиновник не надо воспитывать, какой бы он ни был, он должен работать по этой программе, иначе он получит по рукам. Например, отказались демократы, так называемые, в 1992 году от выборности судей. Я считаю, это ключевой момент коррупции, чтобы безнаказанно грабить свою страну.
Все, Петрос, извините, мы просто уже не успеваем. Да, но у нас осталась буквально одна минута. Вы можете постараться уложиться, Юрий.
Да, тогда я снова вернусь, если можно, к тому, о чем говорил предыдущий вот наш комментатор. Есть фундаментальная проблема. Проблема связана с тем, что в едином государстве не каждая деревенька обречена на процветание. И многие деревеньки, из которых люди уезжают в город, куда-то в другое, более теплое и хорошее место, загибаются и пропадают. Так вот, проблема заключается в том, что вроде как в едином огромном мире наша страна оказывается такой деревенькой, из которой легко уехать туда, где теплее. И тогда не надо заботиться о том, чтобы здесь была и экология, и порядок, и честный, и приличный, и приятный, и так далее. Вот как из этого вырваться? Какие рациональные соображения должны сплотить какое-то количество? Минимальное, не 100% населения, хотя бы 10%. Но нет, давайте сделаем в своей стране, вот это главная проблема. Найдутся эти силы в следующем поколении, будет шанс у страны.
Спасибо, Юрий. На этом мы заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был публицист, экономист, бывший заместитель председателя Счетной палаты России Юрий Болдырев. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. Двадцать часов семь минут на волнах Радио Свобода. «Во имя свободы». Итоговый выпуск. Главные темы. Выступление Махмуда Ахмадинежада на Генеральной Ассамблее ООН вызвало дипломатический скандал. Скончался бывший лидер ГКЧП Геннадий Инаев. Оппозиционные партии на Украине перестраивают ряды. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Бизнес Елены Батуриной в Австрии. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Британский журналист Даниэль Джонсон о русском собственнике The Independent.
В блогах Свободы.
Блогер Людмила Телень о корпоративной солидарности.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.